новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами будем в прямом эфире обсуждать самые насущные и актуальные темы, которые к этому часу накопились, и я для вас их тщательно отобрала. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8-9-4-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение давайте взглянем. Четырехбальные пробки в Москве, движение в городе, будьте внимательны, много мелких ДТП, от этого большая достаточно пробка между внешняя сторона МКАДа от Осташковского шоссе, она и тянется до пересечения с Ленинградкой, внешняя сторона тоже в районе Варшавского шоссе простаивает. Также отмечу затруднение между скоростным диаметром и Новой Рязанкой. Третье транспортное кольцо. Вот здесь с 6 до 12 по циферблату в обе стороны туго. Садовое кольцо. Закладывайте просто дополнительно минут 15-20. Так, еще Кремлевская набережная, Москворецкая набережная. Традиционные здесь затруднения. И из радиальных магистралей, наверное, отмечу тяжеловатый Ленинградский проспект. Сюда подъезжает к Тверским, Ямским улицам.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления американской стороны. Условия России по запрету на удары в Черном море касаются санкций Европейского Союза. Чемезов оценил конкуренцию с Боингом при возможности отмены санкционного режима. После информационного выпуска обсудим заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Он говорит, что ряд стран в школьных учебниках искажает историческую правду. В российских книгах для учеников нет подобной противоречий и агрессии. И обсудим историю с Гагаузией. Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали на 72 часа. Без объяснения причины она обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в ее освобождении. В «Умных парнях» Михаил Бурда, кандидат политических наук, глава направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей. Развития про миграцию будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Марко Рубио, госсекретарь США, на пресс-конференции сказал, что условия в списке условий Москвы для установления моратория на удары в Черном море числится отмена санкций Европейского Союза. Некоторые из этих условий касаются санкций, которые введены не нами, а ЕС. Поэтому мы будем собирать информацию, и когда наша команда вернется, мы сядем и проанализируем предложение, услышим впечатления от переговоров, чтобы более полно понять позицию России и их требования в обмен на перемирие. По его словам, результаты будут представлены Дональду Трампу, который в конечном итоге примет решение о следующих шагах. 24 марта делегации России и США провели переговоры в Риаде. Они длились 12 часов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, отмечал, что на повестке дня в Риаде стоит вопрос черноморской инициативы. По его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Александр Камкин с нами, доцент финансового университета. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А действительно ли американцы пока не очень понимают расстановку дел и всю глубину кризиса, который наблюдается между Россией и Европейским Союзом, и им требуется какое-то время, чтобы собрать информацию и понять логику европейцев и наши озабоченности?
Знаете, логику европейцев, сами европейцы порой понимают все меньше и меньше. Действительно, когда Трамп давал скоропалительное обещание закончить конфликт на Украине за сутки, потом за неделю, потом за 10 дней, он не отдавал себе отчет о сложности всех хитросплетений и бюрократии еврочиновников. Поэтому тот факт, что сейчас Россия проводит очень гибкую политику, если хотите, заламывание рук американцам на переговорах, привязывая договоренности по безопасности на Черном море к решению санкционной политики как раз-таки Евросоюза, это, конечно, безусловно, нам в плюс, потому что основные торговые потоки до начала спецоперации в России были как раз-таки с Евросоюзом, и именно санкции Евросоюза были наиболее болезненны для российской экономики. Поэтому ничего удивительного в том, что российская дипломатия пытается решить и этот вопрос. пользуясь стремлением американской стороны проявить себя главными миротворцами и главными маклерами в этом кризисе. Это вполне логично. Безусловно, это может еще углубить раскол между новой американской администрацией и европейцами, что, в принципе, России опять же на руку. Но и это также подтверждает тезис некоторых наиболее здравомыслящих членов американской команды переговорщиков, что действительно переговорный процесс намного дольше, и российская сторона не торопится хвататься за любые предложения западных коллег по переговорам.
По вашим ощущениям, смогут ли американцы принудить европейцев к отмене санкций, например, с учетом того, что американцы берут на себя определенные, я так понимаю, обязательства по тому, чтобы контролировать Украину с ее обязательствами?
Ну, фактически, американцы сейчас забирают все украинские активы, на которые рассчитывали европейцы. Новое соглашение по природным ресурсам включает в себя не только редкоземельные элементы, но уже весь нефть, весь газ. Также Трамп уже планирует взять под контроль атомные станции, портовую инфраструктуру на Черном море. То есть европейцам остаются только долги и обязательства содержать киевский режим. Это может говорить о том, что, скорее всего, договариваться европейцам и американцам будет очень сложно, потому что, ну, фактически тебе вершки, мне корешки, как в известной народной сказке.
Да.
Поэтому посмотрим за сварой между западными партнерами, ну и будем проводить, соответственно, свою линию.
Но с вашей точки зрения, Александр, получится ли так, что мы говорим, хорошо, мы берем на себя определенные обязательства, понимая, что Киев до этого вообще не выполнял никаких обязательств, и Черноморская инициатива предыдущего порядка это как раз дает понять, и мы в какой-то степени ждем, что американская сторона увидит недоговороспособность Киева, поймет всю серьезность положения и уже будет именно понуждать в американском стиле Киев к этому. То есть получается, что, возможно, сформируется некая антикиевская коалиция в лице американцев и русских, потому что кажется, что для Дональда Трампа это будет, ну, личное своего рода оскорбление, и вряд ли он сможет согласиться с тем, что его будут, ну, просто кидать в Брюсселе и в Киеве игнорировать.
Логика в такой позиции, я думаю, есть. Но здесь нужно понимать, что делать шаги навстречу, особенно, условно говоря, киевскому режиму, совершенно бесперспективно, и здесь только риск потерять лицо. Поэтому необходимо аккуратно выламывать руки американцам, продолжая спецоперацию, продолжая давить в военном плане на киевский режим. Ну а режим Зеленского, он сам себя дискредитирует в глазах американцев. Это и несогласие идти на выборы, это и постоянное попрошайничество, это и постоянный мухляж с пресловутым соглашением о редкоземельных элементах. Поэтому здесь просто нужно разделить на два трека. Первый трек – это нанесение решительного военного поражения ВСУ, с одной стороны. Другой трек – это дискредитация киевского режима в глазах американских переговорщиков.
А какое время должно пройти для того, чтобы мы понимали, способна та страна на идти как раз и выполнять договоренности или нет? Потому что сегодня от Евросоюза были уже заявления, что они санкции не снимают, SWIFT не возобновляют, ну и далее по списку.
Если брать исторические параллели, переговоры по Корее шли 2 года, в то время как боевые действия шли 3. Соответственно, переговоры по Вьетнаму шли почти 5 лет. В конце концов, американцы вывели свои войска из Вьетнама без всяких переговоров. Переговоры по мирному урегулированию на Ближнем Востоке ведутся уже несколько десятков лет. Здесь надеяться на то, что, условно говоря, киевский режим прозреет, на мой взгляд, бесперспективно. Скорее, Украина превратится в одну большую Сомали или в несколько больших Сомали, где уже и европейцы будут кровно заинтересованы в скорейшем наведении порядка на этих территориях.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Я вас благодарю. Александр Камкин был с нами, доцент финансового университета. Давайте сейчас на срочные новости по другой теме обратим внимание.
Срочная новость.
Так, генконсул делает заявление, говорит, что по меньшей мере 4 российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады. Большая часть пассажиров, там было по 45 человек, если быть точными, спасены, их жизни ничего не угрожает. Подробности, что именно с этим батискафом случилось, непонятно. Из тех данных, которые сейчас приходят по каналам информационном. Произошло это, значит, под водой проходила регулярная экскурсия. Помимо членов экипажа на борту были 45 туристов. Среди них были дети. Большинство отдыхающих до спасены. На пирсе гостиницы «Синдбад» в Хургаде находятся дипломаты генконсульства. При этом египетская пресса сообщает, что, в частности, газета «Юм» пишет, что 6 человек погибли при крушении батискафа у побережья Хургады. Других подробностей пока нет, что именно с этим батискафом случилось, тоже не было. Вот Вадим говорит, что мы в прошлом году были там семьей, и подробностей нету, но как только появится, я думаю, что и в информационном выпуске вы тоже узнаете.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме мы переходим. Любопытная история тоже с санкциями, но уже не, скорее, финансового, а технологического характера. Чемезов оценил конкуренцию с Боингом при возможной отмене санкций. Он говорит, что в случае возвращения Боинга условия его работы не будут прежними. Условия работы Боинга и Эрбаса в России никогда не будут прежними. Задача МС-21 – составить им конкуренцию как минимум на внутреннем рынке, заявил глава Ростеха. В Минторге, напомню, анонсировали первый полет самолета в 2025 году. И глава Ростеха Чемезов говорит, что в России необходимо выстроить правила игры так, чтобы авиакомпании были заинтересованы в покупке отечественных самолетов при возможной отмене санкций и возвращении иностранных производителей. Условия их работы никогда не будут прежними, говорит он. Андрей Величко с нами, руководитель портала «Авиация России». Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
О каких правилах игры можно судить при текущем состоянии самолетостроения в России гражданского?
Ну, наверное, не совсем правильно говорить о правилах игры вот именно сейчас, но основное, что может, вот как сказал Чемезов, создать конкуренцию в будущем с иностранными самолетами, это надежность и эффективность эксплуатации. Но здесь есть такой момент, как пошлины. Дело в том, что у нас же вот не зря некоторое время тому назад, несколько лет тому назад, разговор шел о пошлинах. И вот для того, чтобы создать правила игры, при которых у иностранных поставщиков не было бы каких-либо преимуществ перед нашими новыми самолетами, здесь как раз вот эти правила игры нужно устанавливать именно повышением пошлин на иностранную технику. Но это должно быть сделано не сиюсекундно, не на следующий год. Это можно делать только после того, как мы увидим, mm-hmm. что МС-21 и обновленный Суперджет, они как самолеты вполне состоялись. Я имею в виду, что ликвидированы все детские болезни, которые наверняка на первом этапе эксплуатации возникать будут. Когда mm-hmm. серийное производство выйдет хотя бы вот на те планы, которые оговариваются по МС-21, 36 самолетов в год. Yeah. Вот тогда можно говорить о правилах игры, сейчас нет.
Но, Андрей Леонидович, способен ли действительно теоретически при хорошем раскладе МС-21 создать конкуренцию Боингу и Эрбасу, которые сейчас присутствуют на российском рынке? Ну, те самолеты расстались.
Он может сделать только на внутреннем рынке. Мы не говорим о внешнем, потому что мы должны понимать, что такие корпорации, как Boeing и Airbus, да. они имеют авиационные заводы, где изготавливаются те же самые А320 и А321 во многих странах, в том числе в Китае. Вот. И производство у них гораздо больше, шире. То есть для того, чтобы нам, вот если, например, будет поставлена такая цель, конкурировать на международном рынке, для этого нам нужно будет построить еще как минимум там 1-2 завода, сопоставимых с Иркутским авиационным заводом. Поэтому mm-hmm. речь идет о конкуренции только на нашем внутреннем рынке. И сделать, создать конкуренцию Боингом МС-21 сможет. Но опять-таки я говорю, на это нужно время. Нужно для того, чтобы самолет хотя бы начал летать. И авиакомпании посмотрели, а насколько же он хорош по своей топливной эффективности по сравнению с современными Airbus'ами и современными Боингами. Вот тогда да, мы тогда это увидим. Сейчас
Угу. Но, Андрей Леонидович, а что с вашей точки зрения сейчас... Во-первых, каковы перспективы теоретически, что Boeing и Airbus захотят вернуться, например, на российский рынок? И тогда что будет с российской гражданской авиацией? Потому что кажется, что мы ее начали развивать, но потому что, понятно, та уязвимость, в которой Россия оказалась, когда вот эти производители мировые решили разорвать или приостановить с Россией любое взаимодействие.
Ну, то, что они захотят вернуться, или даже, правильно даже сказать так, не захотят вернуться, а хотят вернуться, они бы никуда и не уходили, их просто заставили. Вот, их заставили их собственные правительства. Но разговор сейчас не о этом. Угу. Да, они будут возвращаться. А то, что они хотят вернуться и вернуться, в этом нет никаких сомнений. Хотя бы по той простой причине, что до 2021 года ежегодно, ну или один раз в два года точно выпускались различные прогнозы. Это делал и Airbus, это делал Boeing, это делала и наша ОАК, где было указано, какое количество самолетов России понадобится там в ближайшие 10-15 лет. И даже еще при президенте Медведеве у нас шли разговоры и были заключены контракты на очень большое количество самолетов. И Boeing рассчитывал с Airbus продавать нам в ближайшие там до 2035 года 1000 самолетов сюда в Россию. То есть они хотят, и они это могут. Но если они сюда вернутся просто вот на таких основаниях, как они здесь были, то есть от широкой русской души мы им опять откроем все ворота, вот тогда ни о какой конкуренции, ни о каком самолетостроении в России речь идти не будет, потому что мы уже были этому свидетелями в 90-х и в начале нулевых годов. Почему у нас сейчас Ту-214 в таком загоне? Да потому что его никто не брал, потому что было дешевле, гораздо дешевле взять проверенный, испытанный, десятилетней давности поддержанный там Boeing 737 и на нем летать. Поэтому если ворота будут раскрыты, то не будет у нас никакого авиастроения. А если у нас будут введены ограничительные различные пошлины, перед компаниями должны быть поставлены жесткие условия. По какой причине они хотят купить иностранный самолет, а не российский? Но для этого российские должны быть на рынке. И вот тогда будет равные условия, и тогда мы будем видеть, кто кому конкурирует и кто выгоднее для авиакомпании.
Кому наш рынок интересен, но помимо того, что мы хотим сами его насытить внутри для себя?
Вы имеете в виду, наш рынок интересен авиастроительный или
да,
рынок
авиастроительный,
перевозок?
Авиастроительный, конечно, да.
Ну, во-первых, это все наши государства, которые мы называем дружественные, это в первую очередь. Потом есть государства, которые находятся под очень жесткими западными санкциями. Тот же самый Иран, который хотел у нас приобрести суперджеты, но не могли мы ему продать, потому что там было большое количество американских технологий двойного назначения. И для того, чтобы продать Ирану там на 12 самолетов, хотели заключить контракт. Для того, чтобы эти самолеты Ирану продать, нужно было брать лицензию от министерства, там, я не знаю какого, в Соединенных Штатах. То есть мы не могли им продать. Сейчас, когда самолеты полностью российские, и наше авиастроение в этом плане не будет ни от кого зависеть, пожалуйста, мы можем продать самолеты и в Иран. А почему Индия не захочет купить у нас наши самолеты, если они будут хорошие, если они будут экономичные? А почему Куба не захочет купить? То есть страны, понятно, что такие страны, европейские, например, страны, они не будут покупать наши самолеты просто из чистого принципа. А те страны, с которыми у нас нормальные, хорошие отношения, я думаю, что при наличии обеспечить рынок нашей авиационной техникой, покупать эти самолеты будут.
В конце прошлого года была информация, что серийный выпуск российских самолетов может быть отложен, по крайней мере, производители двигателей для них резко сократили планы на ближайшие два года, а правительство якобы собиралось урезать субсидии конструкторам. Здесь возникает вопрос, насколько я понимаю, для запуска важно еще серийное производство именно двигателей, но действительно проблемы настолько велики, что речь идет об отсрочке.
Ну, я не думаю, что прям речь идет вот так вот кардинально об отсрочке, но да, естественно. Дело в том, что если мы, например, возьмем ПД-8, то я думаю, его развернуть производство на тех же мощностях, где собирались двигатели САМ-146, и в том же объеме, в котором они собирались, ну, наверное, за год-два в Рыбинске смогут это сделать. То есть у них для такого объема производства, насколько вот я лично понимаю, у них есть площади, есть производственные мощности. Что касается Перми, то там, да, там Иноземцев еще несколько лет назад говорил, что они способны выпускать не более 10 двигателей в год, и что им необходимо расширение производства. Это было, если мне точно, вот я не могу точно сказать даты, но по ощущениям, это было примерно, наверное, года, может быть, 3-3,5 назад. Вот. И за это время там уже прошло обновление производства. То есть постепенно и в Перми, и в Рыбинске все-таки предприятия смогут нарастить количество выпускаемых двигателей. Но в любом случае всегда нужно быть вот реалистом и смотреть на вещи вот нормальными раскрытыми глазами. То есть мы должны понимать, что, в общем-то, новое производство, оно никогда не будет форсировано, запущено прямо вот так вот с нуля и до тех объемов, которые вот требуются для нашей авиаотрасли. Нет. Но говорить о том, что вот из-за того, что двигателей не хватает и сдвинуто все будет вправо, я считаю, что это не совсем корректно. Просто по одной простой причине. Количество самолетов, которые со следующего года должно начать поставляться в авиакомпании, оно тоже не будет сразу каким-то запредельным.
Понятно.
И темпы производства также постепенно будут наращиваться. Поэтому здесь, скорее всего, вот эти два процесса по двигателям и по самолетам, они будут идти параллельно.
Спасибо.
Я имею в виду развитие производства.
Спасибо большое, Андрей Леонидович. Я вас благодарю. Андрей Величко был с нами, руководитель портала «Авиация России». Здесь есть еще любопытные новости. Как раз накануне стало известно, что Яковлев начнет серийное производство самолетов МС-21. Росавиация провела выездную проверку качества и системы безопасности полетов компании Яковлев. По результатам проверки авиастроительная компания получила от органа одобрения на серийное производство лайнера МС-21. Так, это среднемагистральный, напомню, самолет нового поколения, способный перевозить до 211 человек, оснащен двигателем ПД-14. Первая партия двигателя была передана для установки на МС-21 в конце февраля. Серийное производство лайнера запланировано на 2026 год. Ну а в начале марта глава Минторга Антон Алиханов заявлял, что первые полеты самолетов должны начаться в первой половине 2025 года. После этого начнутся сертифицированные испытания лайнеров. Сергей говорит, ввести квоты на отечественные самолеты для авиакомпаний как вариант для сохранения отечественного производства. Речь идет о том, чтобы не просто выпустить самолеты, а в том, чтобы еще наладить сервисное обслуживание, как это существует у Боинга и Эрбаса, чтобы не было такого, что какая-то гайка отлетела, и люди в аэропорту, например, именно резервный борт ждут. Иногда сутки, иногда двое, потому что нужно искать, откуда этот самолет можно высвободить. Павел говорит, пассажиров хотя бы пожалеете. Люди, когда видят, что их повезет Суперджет, уже побаиваются от одного только этого факта, и пока нет оснований считать, что МС-21 будет лучше. А какие основания считать, что МС-21 будет плохой? Скажите, пожалуйста, а какие основания у вас говорить, что все люди опасаются Суперджетов? Вы сами летали на Суперджетах? Можете сделать какие-то выводы? Сравнить с какими-то еще самолетами? Зачем такие голословные обвинения?
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И сообщения, которые сейчас приходят на ленты информационных агентств. Во-первых, Софет одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех субъектах Российской Федерации. Далее, защита бывшего гендиректора Русагра Басова просит отпустить его под домашний арест. Еще, так, адвокат ДАЭКС главы Русагра просит прекратить его дела на основании основании прежней доследственной проверки, не подтвердившей состав преступления. Крупное дело сейчас слушается, расследуется, связанное с Русагро. Так, и, соответственно, что касается батискафа, слушатели просят подробностей. К сожалению, подробностей никаких нету. Вот если что-то появится, то, соответственно, скажу. Но вот единственное, что я пока вижу по каналам информационных агентств, предварительная причина трагедии в Хургаде. Один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и на риф налетел. Батискаф, субмарина перевернулась, произошла разгерметизация. И так, есть пострадавшие. Официальное генконсульство говорит, что погибли 4 человека. Есть информация от местных египетских СМИ, что 6 человек погибли. Так, туристы проживали в 5-звездочном отеле Сери Бич Резорт в Хургаде. Всего на экскурсию на батискафе туристы купили у отеля. Группа 45 человек. Планировался трансфер из отеля к пирсу и далее погружение на глубину до 22 метров. Это то, что телеграм-каналы сейчас пишут. Подробности будут. Обязательно официальную информацию тоже до вас доведу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Ряд стран в школьных учебниках искажает историческую правду. В российских книгах этой агрессии этих искажений нет. Такое заявление сделал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Он говорит, что действительно заметно, как в ряде учебников по истории других стран, сама история искажается. Он отметил, что есть факты, историческая правда, возможность поразмышлять. Министр добавил, что информационная война против России не приносит своих результатов, так как дети знают правду и осознанно относятся ко всем событиям. Все это в том числе благодаря учебникам и учителям истории. Денис Фомин-Нилов с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть действительно вот какая-то проблема, связанная с тем, что в наших учебниках одно, а особенно у нас сейчас единый учебник по истории, а в каких-то других учебниках что-то другое, и, соответственно, это какая-то борьба трактовок, борьба фактов, что это такое, намеренное искажение?
Конечно. Вы знаете, собственно, сколько мы вот наблюдаем нашу историю человечества, и как только появились, тем более, такие инструменты, воспитания молодежи и пропаганды, в том числе как учебники по истории, то мы видим постоянное противоборство за содержание. И, конечно, у всех разные интерпретации. Угу. Ясно, что в одной стране одна точка зрения, под одним углом смотрят, в другой стране под другим, соответственно, и оценивают по-разному. И надо сказать, что вот в США даже целый проект есть по наблюдению и анализу содержания учебников по истории в странах всего мира. И на основе вот этого анализа они делают выводы о том, как политическая элита трактует те или иные, значит, моменты, что она хочет донести до своего населения, какие образы и представления о тех или иных странах или событиях, значит, внедрить в массовое сознание. И здесь никакого совершенно, ну, удивления это не вызывает, потому mm-hmm. что, в принципе, мы знаем, что оценки, ну, вот, собственно, по отношению к истории России в западных, и, ну, не только, кстати, в западных, и в восточных странах, они очень сильно отличаются друг от друга и очень сильно отличаются от нашего взгляда на нашу историю. Угу. И это нормально. И до тех пор, пока Россия будет вот великой державой, которая так или иначе находится в геополитическом противостоянии со многими другими государствами, которые претендуют на доминирующую роль, конечно же, будут вот разного рода с нашей точки зрения искажения, а с их точки зрения это их видение. И они действительно очень часто стараются внедрить еще с 19 века эта mm-hmm. тенденция про Россию, образы самые негативные, формировать образ врага, потому что если у их населения, у их электората будет такое негативное представление, mm-hmm. то легче настраивать против нас на противостояние, на борьбу с нами. А это большая проблема. Проблема вот образа врага или образа друга, который в том числе через учебники по истории очень достаточно эффективно закладывается.
Денис Валерьевич, а насколько я понимаю, есть все-таки такая штука, как пересмотр истории, потому что не в смысле кто-то что-то скрыть хочет, а потому что новые факты появляются, архивы раскрываются. Это один разговор. Можно говорить о пересмотре? Наверное, можно, потому что вскрылись новые факты. А другое дело, речь идет именно о намеренном искажении. То, что мы сейчас наблюдаем, там, в том числе и в некоторых странах Европейского Союза, и памятники сносятся, и на табличках все меняется, и так далее. Можно ли каким-то образом этому противостоять, если это действительно очень чувствительная тема и закладывается фундамент, ну, определенной враждебности по отношению к нашей стране?
Вы знаете, ну, события последних лет показывают, что, конечно же, формирование позитивного образа России крайне важно. И исключительно важная задача национального характера, национальной безопасности. Другое дело, что мы же видим примеры, что если это на территории других стран, то, естественно, там наши возможности крайне ограничены. Конечно, у нас есть целый орган власти, как Россотрудничество, который, по идее, и должен этими вопросами заниматься. У нас есть несколько телеканалов, которые транслировали раньше на весь мир, а теперь с этим тоже проблемы. И, конечно же, именно в моменты геополитического такого противостояния наши возможности очень ограничены. Конечно, интернет здесь помогает. Но это очень-очень сложная задача, требующая... И это же не просто, знаете, как вот 100 лет назад у нас в Советском Союзе говорили, что история – служанка политики. И полностью, значит, внушали эту идею, что вот как политика определяет, как политики скажут, то история и пишет. И историки так и описывают. На самом деле эта материя более сложная, требующая не только научных подходов, но и во многом литературного мастерства. И литературного мастерства не только на русском языке, но и на тех языках, на которых интересуются истории России люди. Поэтому эта задача непростая, но, конечно, эту работу вести надо и нужно, формировать позитивный образ нашей страны, показывая, собственно, и в том числе и реальными делами.
Спасибо. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Я вас благодарю. Денис Фомин-Нилов был с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Сейчас. Доступ к информации с помощью интернета помогает установить историческую правду. Но вообще есть такие люди, ученые, историки, которые должны оперировать фактами, уметь факты использовать, трактовать те или иные там документы и так далее, и складывать все это в единую картину. Даже если им самим лично что-то там не нравится, но не в угоду какой-то политической реальности, вот, а просто для того, чтобы действительно историческую правду установить. Приглядная она, неприглядная она разная. Нет абсолютно святых стран и стран абсолютного зла. Так, а в семье Романовых у нас все правдиво написано, говорит Дмитрий Катков. Это к ученым как раз вопрос. В СССР создавали враждебный образ США, но это не помогло. Голоса на коротких волнах делали свое дело, на любую лживую пропаганду. Есть правдивый информ... Сергей, вы не... не подменяйте факты. Речь идет о искажении исторических фактов, которые... Есть уже, понимаете? Советский Союз и Соединенные Штаты были конкурирующими, действительно конкурирующими державами. Но Советский Союз не умалял факта там ленд-лиза, более того, там долги выплачивал, все. Не умалял того факта, что там есть роль американцев, конечно, в Второй мировой войне и так далее. Вот. А когда, например, на табличках, и об этом очень хорошо писал журналист Георгий Зотов, когда на табличках... меняют, значит, там в Европе данные, и из этих табличек следует, что там Красная Армия, простите, не освобождала, а Красная Армия чуть ли там не заодно вообще действовала с нацистами. Ну, вы можете почитать эти публикации, там очень все красочно описано. Вот у Георгия Зотова, в частности, очень красочно. И эта проблема поднимается. И есть действительно проблема, что есть все же в истории ищут какой-то образ будущего, пытаются. И, к сожалению, искажение фактов, даже не пересмотр истории, а именно подмена фактов, вольная трактовка событий. Вот у вас 9 мая, у нас 8 мая. Вот вы считаете это праздником, а мы считаем это печалью. Это закладывает фундамент для восприятия, хотя уже 80 лет прошло, для восприятия действительности и для формирования образов дальнейших. Посмотрите на Прибалтику. Абсолютный паноптикум. Но люди из этого, как бы на основании этого, строят вообще историческую, просто свою политическую идентичность из этого выстраивают. Хотя, казалось бы, какое-то время это была часть большой страны. Но потом оказывается, что легче подменить памятники, снести, бороться с давно умершими, которые непосредственно эту землю освобождали. Но, видимо, в этом проблема. Другое дело, как доносить свою точку зрения. И стоит ли это выносить на какой-то международный уровень? Вот это большой вопрос.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Башкан Гагаузии, ну или глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану с просьбой оказать содействие в ее освобождении. Гуцул 2 дня назад задержали в аэропорту Кишинева, поместили в изолятор на 72 часа. Молдавские власти обвиняют ее в участии в преступном сообществе, но до сих пор не предъявили официальных обвинений. А 72 часа тем временем истекают. Гуцул назвала свое задержание прямой атакой на права и свободы гагаузов и призвала президентов надавить на молдавские власти. Гагаузы – православный тюркский народ, близкий как к России, так и к Турции, отмечала сама Гуцул. И сама она неоднократно была и в Москве, и здесь конференции проводила, и, в общем, про проблемы тоже говорила. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, здравствуйте.
А придется ли России вмешиваться в этот процесс, как вы думаете?
Ну, есть некоторые сомнения по этому поводу, потому что Россия может вмешиваться в дела независимого государства, то есть точнее, не может вмешиваться, а может пытаться оказывать влияние через политико-дипломатический инструментарий, но ровно настолько, насколько этот инструментарий позволяет это сделать. Молдавия – суверенное государство, поэтому формально, конечно, Россия не может ничего подобного делать, может только призывать к здравому смыслу и внимание обращать своих оппонентов на тот факт, что Молдова продвигается по пути, значит, европейской интеграции, как она это сама заявляет, она во главу угла ставит демократичность политического процесса. Но мы видим, что то, что происходит, вот, собственно, с Башканом автономной Гагаузии, это прямо противоречит заявляемым ценностям демократическим, в частности, в политическом процессе. Поэтому, конечно, Россия в данном случае может обращать внимание оппонентов, сочувствующих, тех структур в Европе, которые как бы занимаются этими вопросами, той же Венецианской комиссии, на уровне просто обращений, призывов, да, и так далее. Но, к сожалению, другого инструментария у Российской Федерации нет. Я напомню, что до сих пор Майя Санду, президент Молдавии, не приняла верительные грамоты у нашего посла, находящегося в Кишиневе. Это примерно полгода уже длится. Это нарушение венских документов, Венской конвенции. Однозначное нарушение, на что неоднократно обращал внимание МИД Российской Федерации. Ну, собственно, это характеризует ту степень отношений. Буквально сегодня было заявление посла о том, что это как бы нижний уровень, это минимальный уровень двусторонних отношений, который был вообще за всю историю. Это, конечно, является очень серьезной проблемой. Но я напомню, что Гуцул обратилась еще одновременно не только к президенту Российской Федерации, но и к главе Турции, к Эрдогану. Ну, понятно, что Эрдогану сейчас не до Гагаузии, не до родственного народа, учитывая, что там ситуация в Турции очень нехороша, я имею в виду ее политическое измерение. Вот. Ну, а Российская Федерация, как бы, опять же повторю, будет политико-дипломатическим способом каким-то образом повлиять, но, опять же, очень серьезные ограничения, связанные вот именно с градусом двусторонних отношений.
Но, Наталья Ивановна, каковы перспективы? В данном случае суд, насколько я понимаю, не суд, точнее, а прокуратура Молдавии хочет поместить Гуцул под арест за нарушение порядка управления финансами избирательного фонда. Ну, понятно, что там, с точки зрения Гуцул, просто ищутся поводы, потому что она реально реально составляет какую-то конкуренцию, она очень политически активна, или Санду хочет, соответственно, Гагаузию склонить и там подавить?
Ну, разумеется, у Санду стоит задача, которая обостряется с наступлением новой электоральной кампании. Они буквально на днях анонсировали, что парламентские выборы пройдут осенью, хотя должны были пройти максимум летом, самое позднее, все-таки не пройдут осенью. Вот. И поэтому была дана команда зачищать информационное поле и, значит, давить на оппозицию. То есть буквально утром 25 числа прошло заседание Высшего Совета Безопасности, на которых Майя Санду дала добро на инициативы, которые продвигаются ее же партией в парламенте, в частности, имеется в виду цензура в интернете, расширение полномочий СИБа и МИДа, МВД, пардон, в отношении там блогеров и других политически активных граждан в интернете, слежка за пользователями и так далее. И уже вечером произошел арест ГУЦУ. И понятное дело, что это абсолютно политически мотивированное действие, это проявление политических репрессий, я считаю. И сейчас задним числом пытаются ей пришить какое-то дело. Да, это при том, что она действительно является фигурантом дел, которые были открыты, опять же, спустя очень длительное время после выборов. То есть ее обвиняют вот в этих в незаконном финансировании избирательной кампании, которая прошла в 23-м году. Это выборы, собственно, Башкана Гагаузии, и которые были признаны законными и легитимными. То есть это все уже прошло, и выборы состоялись, они были признаны. И сейчас они пытаются подвести, значит, навести тень на плетень и посадить ее, то есть изъять ее из политического процесса, из административного процесса, она руководит регионом, да, с тем, чтобы показать, во-первых, всем оппозиционерам в республике, чем закончится их активная деятельность накануне выборов, и, во-вторых, устранить, конечно, оппонента. Да, она могла бы действительно, имею в виду ГУЦУ, составить серьезную конкуренцию той же самой на тех же президентских выборах, которые прошли в прошлом году, в конце года. Но просто ей было 39 лет, она не могла по закону баллотироваться. И в итоге она Санду конкурировала с другим гагаузом, Стояногло, и внутри страны Стояногло победил, что это нужно иметь в виду. А в отношении ГУЦУ буквально в середине февраля этого года на съезде депутатов всех уровней Гагаузии прямо сделала заявление, что она получала предложение от функционеров из команды Санду уйти с поста Башкана Гагаузии в обмен на закрытие всех уголовных дел против нее. Это было ею озвучено. Не прошло и месяц, она оказалась под арестом. Сейчас ей пытаются пришить уголовное дело. Это при том, что она находится какое-то время, она задержана, ей не предъявили до сих пор обвинения, но уже было принято решение, вот буквально сейчас, что она будет задержана еще на 30 дней. То есть это абсолютный правовой нигилизм, это нарушение всего, чего только можно себе представить, всех демократических норм, и сам факт задержания ее был абсолютно незаконный. Она была не в розыске, она не нарушала никаких...
Ну, просто ее в заложники взяли, по сути.
Да, ее просто взяли в заложники, и это на самом деле очень тревожная ситуация и для Гагаузии, которая понимает, что ее права крайне ограничены, она не располагает силовым блоком, она никак не может себя защитить, кроме как проявлением гражданской какой-то позиции, да, в политическом поле, и тут же, в общем-то, на нее бросаются эти самые силовики, которым уже сегодня буквально там позволят делать все, что угодно с активистами. А, вот, и это уже было, мы это наблюдаем последние две избирательные кампании, к слову, как накануне выборов оппозицию сажают просто, да. И мне кажется, что европейские структуры здесь ничем не помогут, даже если гагаузское руководство будет обращаться в ту же самую Венецианскую комиссию. Кишинев получил карт-бланш на любую политическую дичь, но чтобы удержаться у власти. Поэтому даже предписания Венецианской комиссии, к примеру, они просто в Кишиневе не будут услышаны. Это нужно понимать. И, конечно, еще один аспект – это Приднестровье, которое считывает эту ситуацию в Гагаузии.
Вот как раз хотела, понимает, спросить про Приднестровье и как в этом отношении, скорее всего, там и рассматривать ситуацию тоже как и себе предупреждение.
Конечно, они прекрасно понимают, что это репетиция перед схожими действиями в отношении Приднестровья. Там ситуация более сложная, там есть все-таки силовой блок, и армия, и миротворцы российские, и приднестровские, и ОГРВ российская, там немногочисленно, но там есть, но это как бы совершенно другая история. Но дело в том, что все эти процессы необходимо рассматривать в комплексе с внешнеполитическими процессами, всем тем, что происходит по периметру Молдавии. Имея в виду и украинский кейс, и текущие переговоры российско-американские по украинской проблеме. И, на мой взгляд, перспективы, связанные с влиянием Российской Федерации на политические процессы в Молдавии в интересах, например, российских граждан, а также того населения, которое ориентируется на Россию, Грузия повсеместно ориентируется на Россию, только в том случае, если ситуация с Украиной и итоги СВО будут вот такими, какие и позволят на эту ситуацию в Молдавии и Приднестровье влиять.
Поэтому, почему Гуцул обращается еще к Эрдогану, и как вы думаете, подключится ли Турция здесь?
К Эрдогану, потому что гагаузы – это тюркский народ, это родственный туркам народ, мягко говоря, но фактически это та часть турок, которая осталась после очередной русско-турецкой войны, которая закончилась в 1812 году Бухарестским миром. Часть турок осталась на этой территории, они приняли православие, у них очень своеобразная культура, и они традиционно ориентируются вот на Россию. Ну, так исторически сложилось. И, конечно, именно по этой причине гагаузская элита всегда имела плотные отношения с Стамбулом, еще с момента провозглашения независимости Молдавии. И предыдущая Башкан, Ирина Влах и Евгения Гуцул, они регулярно посещают Стамбул, общаются с турецкой политической элитой в интересах гагаузского народа. Это касается и вопросов экспорта сельхозпродукции, это касается вопросов поставок газа, когда начались газовые кризисы и всего прочего. Но учитывая тот факт, что Турция сейчас переживает сильнейший политический кризис, прямо скажем, попытку свержения Эрдогана уже не первую, по хорошо прописанному и знакомому нам оранжевому сценарию, цветному сценарию. Сейчас, конечно, Турция не до Гагаузии, к сожалению.
Спасибо большое, Наталья Ивановна. Я вас благодарю. Наталья Харитонова была с нами. Она доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Так, вспомнила свободу Анжели Дэвис, говорит наш слушатель. Ну, не совсем. Сергей говорит, что как-то Молдавия суверенное государство. Очень смешно. Но где надо суверенное, давайте так. Где надо, в данном случае, это тоже, видимо, если карт-бланш Кишинев получает на подобного рода действия, то, считайте, да, проявляет таким образом свой суверенитет, где это можно. Так, по поводу Гуцул, еще какая есть информация? Адвокат главы Гагаузии заявил о путанице в ее дела со стороны прокуратуры. Более того, была информация, что попытались следственные органы как раз проникнуть в гагаузскую администрацию, там какие-то обыски провести. Так, суд по вопросу продления ареста главы Гагаузии пройдет сегодня. Более того, что здесь еще? Суд, да, это уже источник в оппозиции, делает заявление. ШОР призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Евгенией Гуцул, но пока официальных комментариев вообще от Кишинева по этому вопросу не было, но стоит отметить, что сама Евгения Гуцул отправила обращение к президенту России, президенту Турции с просьбой оказать содействие в ее освобождении. Сейчас будут новости, потом продолжим.